и то, что имеем, не есть вещь, вот это и есть вот эта вот внутренняя разница, которая никогда не представлена внешне. Я же сказал, что слова у лжи и у истины одинаковые. Одни и те же. Значит, я пока подчеркиваю вам вещь, которую я вел, я назвал ее внутренним актом. То есть отвлечение устанавливается мною. Оно не дано в вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что и тот, кто говорит правду. Значит, в словах она не содержится. И в этом смысле не может быть записано. Предметы уже истины одни и те же. И вот это неуловимое, внешнее неуловимое отличие, оно и есть внутренний акт, но я подчеркиваю, что поскольку мир его не совершает, то есть его нельзя закрепить, сказать, что это сделано, это уже существует. Ну, так же, как можно запомнить, обозначив символом какую-то формулу, и потом пользоваться только символом, вот как математики делают, не восстанавливая всего содержания. Тут сделать этого нельзя. Каждый раз нужно акт совершать. Так вот этот внутренний акт, я начну с этого пока, потому что там эти внутренние акты потом нам понадобятся по многим очень вещам. Я не слишком быстро говорю. Этот внутренний акт я призываю вас совершать по отношению к книге, к тексту. То есть к просто. Я вам маленькую цитату прочитаю. И вот эту цитату воспринимайте с одним такой, с учетом одного важного обстоятельства. Понимаете, текст Пруста, поскольку он большой художник, очень красив непосредственно. То есть он состоит из хорошо выбранных слов и хорошо связанных одно с другим. Есть непосредственная красота стиля. И она настолько доступна, что иногда мы именно поэтому, что она доступна, мы не задумываемся над сказанным. Потому что оборот красив, он доставил нам удовольствие, но в действительности там все слова почти что многозначные. Они имеют, в том смысле многозначные, что имеют какую-то глубину, какой-то есть отсвет, вот как, скажем, Пруст иногда сравнивал хорошие стиль с бархатом. Ведь бархат — это одна такая ткань, у которой есть поверхность приятная, но в то же время бархат дает ощущение глубины. Есть какая-то глубина бархата. И эта глубина иногда ускользает из-за того, что сам бархат, когда мы гладим его, очень хорош. Ну, скажем, вот, например, простая цитата. В романе просто фигурируют сестры его бабушки. Ну, такие, когда я читал этот текст, он мне все время напоминал очень распространенный у нас в Грузии тип женщин. Чаще всего они бывали у нас дворянского происхождения, то есть принадлежали сельскому дворянству, фактически разорившемуся, и которые были всегда носителями просвещения у нас на деревне. Ну, в действительности они, конечно, составляли у нас костяк нации, который больше всего и пострадал в революционные годы. Они были носителями элементарных простейших знаний, просвещения и носителями определенных норм. Норм морали, этических норм, носителем традиций. Вот вы представьте себе мысленно вот тип вот такой вот сельской грузинской учительницы. Вот сестры бабушки очень похожи на вот этот тип. И Пруст говорит, что сестры на бабушки думали, что перед детьми, или вернее так, детям, всегда нужно предъявлять произведение, которые достойны сами по себе того, чтобы ими восхищаться. А им казалось, что эстетические качества подобны материальным предметам. Ну, скажем, что красивое, вот это есть материальное качество какого-то предмета. Или вот благородное, возвышенное, честное. Что-то есть какое-то вот качество, которое существует, как могут существовать материальные предметы. И тот, кто видит это качество, не может его не видеть. Ну, так же, как вы сейчас не можете не видеть меня, чтобы я материальный предмет перед вами. И вот если мы попытаемся вокруг ребенка иметь максимальное количество таких вот предметов, хороших книг в том числе, то мы тем самым его образовываем. И в другом замечает так. Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетическое качество. Или на место эстетического поставьте любое другое. Эстетическое, моральное, интеллектуальное, но качество. Его нельзя не увидеть, замечает Пруст. И они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать, то есть увидеть качество, без того, чтобы медленно дать вызреть своей собственной душе эквиваленту этого качества. То есть не совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Я сейчас помогу вам в переносе на собственную жизнь. Я повторяю, что это кажется пустяком. Вот я сейчас занимаюсь, казалось бы, просто милой пустяковой фразой просто. Вот как раз вот я специально ее взял, потому что это не пустяк. За этим стоит какая-то, как у бархата, есть глубина. То есть за этим стоит какая-то структура. Вот, например, может быть, знаете, или вам приходилось с этим сталкиваться, существовали такие политические деятели, которые считали, что было бы очень хорошо, если бы человек, а они считали всегда, что человек есть предмет воспитания. Вы заметили, во-первых, что Прус не считается предмет, что человек есть предмет воспитания. Для Пруста человек есть субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать внутренние акты. Для того, чтобы в душе его вызрели эквиваленты на его собственный страх и риск, эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или завоеваний человечества. Так вот, что человечество, людей можно воспитывать тем, если максимально окружить их, например, самыми великими благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах изображенными, на стенах домов в виде изречений, на улицах. Так, чтобы человек жил ежеминутно, смотрел, куда бы он ни посмотрел, везде его взгляд наталкивался бы на какое-нибудь великое изречение. Повторяю, высеченное большими буквами на скалах, написанное на стенах домов, повешенное на улицах, над трамваем, над этими электрическими проводами. И он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто относимся вот таким образом. Для Пруста книга не существует. Почти что в том же самом смысле, в каком не существует того содержания, о котором мы с вами должны вступить в контакт. Оно может только возникнуть. В зависимости от ваших внутренних актов. Так вот, книга для просто была духовным инструментом, посредством которого я могу или не могу заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния нельзя другого человека. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле слова? Не в том смысле, что иногда мы на досуге читаем книги, а в том смысле, что что-то фундаментальное происходит с нами, что акт чтения книги вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, наших жизненных поступков. Того, как будет вариться что-то и откристаллизовываться в какую-то понятную форму, то, что с нами произошло, то, что мы испытали, то, что мы увидели, то, что нам сказано, и то, что мы прочитали. Это вот, так сказать, ну, нечто вроде настроя, но я не предупреждение даже, а нечто вроде такого, как я пытался, вот то, что я сказал, это нечто вроде такого удара камертона, чтобы настроиться. Настроиться на то отношение, которое у самого Пруста было к книгам. То есть и у героя романа было такое. Вы натолкнетесь на такие страницы, где как раз описывается отношение ребенка к книгам. И вот так мы должны относиться к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это сделать. Он говорил, что книги, в конце концов, это не такие уж торжественные вещи. Книги не очень сильно отличаются от платья, которые можно кроить и так, и приспосабливать к своей фигуре. Поэтому по стойке смирно перед книгами не надо стоять. Вот мысль Пруста. И наша общая мысль. И вот, поскольку я уже употребил слова «жизнь», то я хочу вот за это зацепиться. Ну, как я выразил бы вот основную ситуацию Пруста и той книги, вот, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний и мотивов. Только мотивов не в смысле, вот в психологии есть такой термин мотив, ну, скажем, имею в виду, что ну, психологическая причина нам что-то делать, вот это называется мотивом. А просто слово мотив, и я вслед за ним, употребляет в смысле музыкальном. Вот мотив есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения. Мотив. Вот мы, поэтому у жизни есть мотив. Вот есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. В одном очень простом вещи. Ведь мы в действительности, если мы призадумываемся, мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. И одно, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Жить, чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности в ней ее самой. Она сама ценность в этом смысле. То есть не просто, что мы должны сохранить жизнь как ну, физический факт. Мы физически знаем, что кто-то умер, а кто-то жив. Нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши проявления или наши свойства, в которых мы чувствуем себя живыми. И поэтому мы стремимся реализовывать наши желания. Смотрите, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, непросто. Не только по тем причинам, по которым я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью. А там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Вот. То есть, стоящие за теми ситуациями, а их очень много, которые обращены к нам требованием только одним. Требованием, чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню дальше, что я хочу сказать. Я возьму самую типичную ситуацию, требующую такого внутреннего. Это ситуация следующего просто. Имейте, вот сейчас расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувство себя живым» и так далее. Эта ситуация, я ее условно назову, ситуация места. А именно, где я? То есть, это ситуация знания или незнания мной моего действительного положения.